говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У нас в гостях Александр Журбин. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
С Александром Журбиным связаны сразу два события. Одно вот-вот на носу. Состоится завтра в рамках фестиваля «Сад оперы». Его премьера, новое представление, которое называется, Александр?
Ну, оно называется «Марина». Поэт. Или можно наоборот, поэт.марина.
Марина.
Потому что это два произведения на тексты Марины Цветаевой, и они, в общем, между собой связаны только тем, что они оба на стихи Марины Цветаевой.
Да, это первое событие.
Да.
Второе событие, я бы сказала, веселое, занимательное. Да. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил группу знаменитых композиторов во главе с Александром Журбиным посоветоваться.
Во главе все-таки с Александром Николаевной
Пахотовой.
Ну Пахотовой,
ладно,
да.
Хорошо, тогда вы вдвоем возглавляли эту профессию.
Да,
четырех композиторов,
да, да, да.
Чтобы предложить им подумать о том, каким мог бы быть гимн Подмосковья. И там несколько вариантов. Может быть, они напишут, кто-то из них напишет гимн. Может быть, выберут старую песню для этого гимна. И мы в связи с этим задаем сегодня вопрос нашей аудитории. Как вы считаете, какую песню из всех, которые вы знаете, какая бы из них годилась для гимна Подмосковья? Какую бы вы предложили от себя? 8 800 222-12, телефон прямого эфира, по которому, вот, пожалуйста, звоните, сообщите свои варианты. И я представлю вам, сегодня у меня есть второй ведущий, дистанционный. Это впервые мы, да, вот устраиваем такое шоу.
Виртуальное.
Такое виртуальное шоу.
Да.
С нами на связи Матвей Гонопольский из Киева. Матвей, здравствуйте. Матвея пока нет. Да, кстати, он говорил, что он заканчивает сначала свой эфир, а потом перейдет в наш эфир
появится.
И будет соведущим. Да, он решил вспомнить времена Бомонда, когда он разговаривал вот с такими знаменитыми,
да,
композиторами.
Как послушайте меня, у,
да,
меня проблема. А, вы слышите меня?
Да, мы,
да,
слышим,
Матвей.
Да.
А, ну, то есть вы... Друзья, вы даже, может быть, меня увидите. Чудеса техники. Я не с большого компьютера, а я с телефона. Вот если вы меня видите...
Ну, конечно, нам сейчас покажут. Через какое-то время сейчас наладится связь, и нам покажут Матвей вас, и вы будете вести вместе со мной эту программу через телефон, через интернет, через телеграф, через почту и через мосты.
Да.
Вот. А мы пока начинаем разговор с главного события, которое состоится вот-вот уже, вот буквально завтра. И начнем с песни, с одной из них, из тех песен, которые нам предстоит завтра.
Я должен сказать пару слов.
Да, скажите, представьте.
Сейчас прозвучит, значит, моя музыка на стихи Марины Цветаевой, а она написана достаточно давно, и эта запись, она не будет звучать, там будет все исполняться живьем. А эта запись, сделанная тоже несколько лет назад, поет такая певица Жанна Рождественская, мы сейчас услышим такой гимн, которое Марина сама назвала своим именем, Марина, что значит «пена морская», да? И вот сейчас мы это услышим в эфире «Радио Свобода».
Послушаем. Вот это...
Понятно. Ну, это, жалко, это... что так быстро кончилось.
Да,
ну,
но тем не менее. Итак, что это будет?
Значит, это будет такое музыкальное представление. Но не в том смысле, как обычно говорят, там, представление, это когда там какие-нибудь, я не знаю, выскакивают клоуны, цирковое представление или какое-то театральное. Нет, это будет представление, действительно, представление мною. Я тоже буду выходить на сцену и скажу там несколько слов. Я буду представлять... два своих сочинения на стихи Цветаевой. А, называется это так: «Поэт.Марина». Да? Я еще раскрою секрет и собираюсь написать еще третье произведение, которое будет называться просто «Цветаева». И тогда они будут исполняться все три вместе, и будет написано «Поэт.Марина.Цветаева.». Ну, об этом я мог бы говорить часами, у нас просто не хватит времени. Почему Цветаева? Да? Потому что когда-то, много лет назад, Это был 1965 год, значит, скоро 50 лет этому событию. Я в книжном магазине в каком-то городе, даже не помню в каком, потому что это было в Узбекистане, но город, скажем, назывался какой-нибудь там Ура-Тюбе. Ну, или что-нибудь в этом роде. Да. Но в каком-то этом магазине я неожиданно достал, знаете, это такое советское слово, достал, то есть купил книжку Марины Цветаевой в большой серии библиотеки поэта. Это была такая редчайшая книга, и она до сих пор со мной, уже прошло 50 лет, она со мной, так сказать, в моей библиотеке, сильно потрепанная, потертая, но все та же самая книга. И я стал читать эти стихи, и вдруг понял, что это вот эти стихи я люблю, я обожаю. Эти стихи, которые для меня, да, и даже вот у Цветаевой есть такое стихотворение, которое называется «Тебе, живущему через 100 лет». Да, что вот тебе я обращаюсь, да, вот ты, молодой человек, найдешь меня через 100 лет, и я буду твоей любимой, там, поэтессой или поэтом. И меня это так увлекло мысль, что это именно я. Вот она мне пишет такое послание. И там даже есть такая строчка: «Моим стихам, как драгоценным вином, придет черед». И я считал, что да, действительно, вот это великая поэтесса, и она для меня. Ну, кстати говоря, тут маленькая поправка. Я, как бы, когда вырос и стал общаться с виноделами, я вдруг узнал страшную вещь. Вино не живет 100 лет. Никакое вино не живет 100 лет. Максимальный срок жизни вина в любой упаковке, в бочке, в бутылке, в чем угодно, 40-50 лет. Потом оно киснет. Поэтому все эти разговоры, что 100-летнее или там 200-летнее вино,
коньяк ерунда. Подольше держится.
Коньяк, да. Коньяк, да, можешь хоть 500 лет держаться, с ним ничего не происходит. То же самое с водкой. Водка, mm-hmm, может стоять вечно. А вот вино, извините, оно киснет.
И хорошо, не что нашли. Вы сказали, у меня там одна давно стоит бутылочка, нужно выпивать, заканчивать. Да.
Вот. Ну, вернемся к Цветаевой. И, короче говоря, значит, я вот так увлекся, и еще будучи студентом, написал произведение на стихи Цветаевой, которое называется «Крысолов». И оно, кстати говоря, так никогда и не было исполнено. Оно так лежит в моем архиве и ждет своего часа, но я верю в то, что этот момент наступит. И, по-моему, это очень интересное произведение, но никто пока не исполнил. А потом я написал вот этот самый цикл «Марина», откуда мы прослушали сейчас маленький фрагментик. А потом вот так случилось, что театр «Новая опера», который находится у нас здесь буквально за углом, где мы с вами сейчас сидим, этот театр проводит фестиваль, который называется «Сад оперы». Да, это вообще как бы фестиваль новой музыки. Новой музыки, которую написали новые композиторы, то есть, ну, ныне живущие композиторы. И вот меня пригласили в этот фестиваль, я предложил им это свое сочинение, вернее, 2 сочинения вместе, так сказать, на стихи Цветаевой, и они охотно согласились, и вот завтра будет премьера, на которую я приглашаю тех, кто нас слышит.
Замечательно. Вот я предлагаю перед тем, как передать слово Матвею для вопроса вам, послушать вторую песню, которая будет называться...
«Красную кистью рябина зажглась». Ну, я сейчас тоже должен пояснить. Во-первых, это сейчас будет очень такая грязная репетиционная запись, да? Угу. Ну, потому что это совершенно не готовилось, да, для эфира, просто я записал.
Зато уникальное.
Но зато уникальное. Это будет впервые, да, так сказать. Я бы сказал так, эксклюзив для «Радио Свобода». «Красную кистью рябина зажглась» – это Марина Цветаева рассказывает, как она родилась, да? Как она родилась? Она родилась там в конце августа, у нее все с этим связано. И вот этот номер о ней. И петь будет такая певица, которую зовут Александра Саульская-Шулячева. У нее такая двойная фамилия. Давайте попробуем послушать. Thank you.
Спасибо.
Замечательно.
Ну вот, ну, даже можно было слышать там мой голос, как я что-то такое сделал, это замечательно.
Вот последний вопрос пока вот в этом блоке я задаю. Это правда, что это свободный вход? Там везде пишется свободный вход?
Да, да, это действительно свободный вход. Сойти, мы решили сделать это своего рода таким благотворительным подарком. Концертом, так сказать, для гуляющих в саду Эрмитаж. Вот, я очень люблю этот сад.
6 вечера, свободный вход, да, в сад, да. Эрмитаж. Пожалуйста, приходите, слушайте эту красоту. И мы еще несколько песен вы услышите во время нашей, несколько вот этих произведений, во время нашей программы. Матвей Гонопольский, здравствуйте еще раз.
Здрасте, слышно меня, да?
Очень
да,
хорошо, Матвей. Слышно,
да.
Вам
я,
слово.
Я, во-первых, если позволите, я начну с некоторых комплиментов и поясню радиослушателям и замечательной ведущей Лене Рыковцевой важную историю. Вот я сейчас нахожусь в городе Киеве, во Вражеском, и купил несколько бутылок горилки с перцем. Хорошего такого, вы знаете, напитка. И, во-первых, спасибо большое, Журбин успокоил меня, что горилка хранится долго.
Не горят. Вот. Горилка не горит.
Да, а второе, я хочу сказать, что я в городе Киеве, конечно, по разным всяким делам журналистским, но город Киев и Журбин сыграли в моей жизни огромную роль. Я объясню, и это очень важно. Когда-то, когда я был совсем молодым человеком, было и такое. Мы все побежали смотреть рок-оперу. Тогда это было удивительно. «Орфей Евредика». Вот был «Орфей Евредика». И я впервые в жизни увидел музыкальное драматическое произведение. То есть мы все привыкли к чему? К опере. Мы привыкли к эстрадной песне. И мы привыкли к такой штуке, как оперетта. Вот эти жанры, которые, собственно, знал Советский Союз. И вдруг еще, если я не ошибаюсь, это было еще при Советском Союзе, появилась рок-опера.
Это, Матвей, это был 75-й год.
75-й
это было очень давно. И, конечно, советская власть еще была в полном расцвете.
В полном расцвете. И, тем не менее, появилась опера. И тогда я познакомился с композитором Журбиным. Сначала, так сказать, заочно. То есть, что я увидел? Я увидел, как музыка, драматургия и сценическое действие сплетается в какую-то одну картину. И тогда мне стало понятно, чем это отличается от оперетты, где, по меткому выражению Юлиана Тувима, стоят харилы и харицы, и где, значит, жена не узнает мужа, потому что он надел новые перчатки. Вот понимаете, здесь совершенно другая была история. Потом я познакомился с Александром Журбиным, которого я зову Саша, и счастлив, и для меня это почетно и приятно. И что я хочу сказать? Вот для меня неудивительно то, что я сейчас услышал. То, что Цветаева является как бы поводом для музыкально-драматического произведения. Это, конечно, не рок-опера, но дело в том, что... Ну, это такое, но даже тут трудно определить жанр. Просто я хочу сказать, что Журбин – это один из немногих людей, который занимается... Который предлагает нам отвлечься от Кончиты Фюрст, понимаете? Уйти немного от обычной попсы, или русской, или шансона как такового, и так
Матвей,
далее.
Матвей, может, он сам по ночам Кончиту слушает тихонечко?
Не, а иначе не получится. Ведь песенку-то надо написать. Вот он смотрит на Кончиту Фюрст, клеит себе искусственную бороду и пишет песни.
Матвей.
Но вопрос не в том, чтобы песню написать, а вопрос в том... Вот как, написал песню, сшиб деньги и побежал дальше. А вот Журбин занимается вот этими ужасными трудоемкими вещами, которые называются музыкально-драматическими произведениями. Неважно, в какой они форме будут, там в опере и так далее. Я вот хотел спросить тебя, задать простой русский вопрос,
да,
Саша Журбин.
Да, Матвей.
Нафиг тебе это надо?
Ты знаешь, это правильный вопрос, и я сам не понимаю. Но так уж я устроен. Да, действительно, я... Довольно давно уже, хотя и в моей жизни были, конечно, песни, и даже были популярные песни, и сейчас есть. Но вообще я уже давно не чувствую себя песенником, и этим жанром, можно сказать, не занимаюсь. Я, ну, действительно пытаюсь, как ты правильно говоришь, написать нечто большое. связанная с хорошей литературой, с хорошими стихами, и моими соавторами, ну, в кавычках, понятно, соавторами моими являются такие люди, как Набоков, Достоевский, Чехов, ну вот, Марина Цветаева и многие-многие другие, которых я нахально, я бы сказал, беззастенчиво использую, то есть я их беру, ну, я имею на это право, потому что они уже как бы не подлежат авторскому праву, после смерти прошло достаточно лет, и они являются, как говорят по-английски, in public domain, то есть, ну, свободны, да?
Я беру, бери, не хочу.
Бери, не хочу. Вот я беру, я хочу, и я делаю из них свои произведения, которые, к счастью, действительно ставятся в разных театрах, и исполняются и за рубежом, и там, и сям. И я очень горжусь этим, и я льщу себя мыслью, да, или я бы сказал, я тщусь, наверное, так надо сказать, что эти произведения будут жить, даже когда меня физически не будет.
Я сейчас об этом даже и говорить, и думать не будем, и вообще такого не будет никогда. Но я сейчас вот вас изобличу. Да. Продолжая вопрос Матвея, да. Я только что прочитала интервью Евгения Кунгурова. Это молодой певец, который победил в шоу «Голос», был одним из победителей шоу «Голос», который говорит следующую фразу. «Прилетев сюда, я связался с Александром Борисовичем Журбиным, чтобы он придержал для меня песню». Что за песню вы для него придерживаете?
Там действительно есть такая песня. Во-первых, я люблю Женю Кунгурова, он хороший певец.
Из новой оперы, кстати.
Из новой оперы, да, он иногда там поет, и он прекрасный, действительно, вокалист. И так получилось, что у этой песни такая трогательная история. Дело в том, что эта песня называется «С днем рождения, мама». И эта песня была посвящена, естественно, моей собственной маме, и я на каждый день рождения ее пел. Ну, увы, мамочка моя ушла из жизни, ей было почти 93 года, так что, как бы, грех жаловаться, но, тем не менее, ее уже нет. Но песня-то осталась, и Женя сказал: «Ой, Александр, у моей мамы юбилей, вы можете мне ее дать?» Я сказал: «Женя, для тебя с удовольствием, пожалуйста». Так что мы скоро ее запишем, и, очевидно,
и это будет уже его песня.
Ну,
она будет уже
она
с ним.
Будет по-прежнему моей, но он ее,
но уже
он сможет
будет
петь.
Исполнять. Да. Хорошо, перед тем, как задать следующий вопрос, а мы поговорим в следующем блоке нашей беседы о гимне Подмосковья, причем это даже мы и у Матвея будем спрашивать, как он относится к этой идее. Давайте послушаем еще все-таки песню из этого цикла, которую завтра услышат те, кто придет в сад Эрмитаж.
Я скажу два слова. Дело в том, что в поэзии Цветаевой довольно большую часть или большую роль играет тема смерти. Она почему-то все время об этом думала, и буквально с детства. И вот сейчас мы услышим одно из первых ее стихотворений, да, которое: «Идешь на меня похожий, глаза опускаешь вниз, я их опускала тоже, прохожий, остановись». И речь идет о том, чтобы он остановился перед ее могилой. Угу. Девочке было 16 лет, она уже думала о своей могиле. И, увы, ну, как мы знаем, ее жизнь была в высшей степени трагической во всех смыслах. Она мучилась практически всю жизнь. Вот, несмотря на то, что она была из очень хорошей семьи, из богатой семьи, обеспеченной, вот так сложилось, что все у нее не получалось. И за границей не получалось, и там ее не любили, и здесь
вот мученица с большой буквы.
Да, мученица, и закончила она трагически жизнь в Елабуге, покончила с собой. В общем, ну вот эта песня как раз на вот эти первые стихи. Первые стихи «Идешь на меня похожий». И поет ее, опять же, Александра Саульская-Шулятина.
Послушаем.
такая
прекрасно.
Да. Спасибо.
Хорошо. Вот теперь то, что я обещала спросить об этом замечательном походе. Это не сюрприз, я же уже объявила, что вот руководитель, один из руководителей Московской области сказал, что постараемся, вы должны написать главную песню нашего региона к этой дате, а осенью Подмосковье исполняется 85 лет. Но еще он сказал такие прекрасные слова, что если не получится, мы гнать не будем. Нужно вдохновение, и надо обязательно, чтобы была душа. Причем, вот я знаю, что давно уже не берут, не заказывают песен, не формат, говорят, очень плохо сейчас с душевными песнями, так поди пробей вот такую вот душевную. А тут говорят с душой, давайте, попробуйте.
Да, ну, давайте маленькая предыстория. Да. Значит, на самом деле, я в жизни не ходил к начальству, и когда звали, всегда отказывался, и считаю, что это не мое дело, что композитор должен сидеть дома и писать музыку. Но тут, понимаете, действительно речь зашла о гимне, да, и, ну, когда я узнал, что идет Александра Николаевна Пахмутова, значит, идет там дедюля такой, очень хороший гитарист и симпатичный человек, и Игорь Бутман, которого я знаю всю жизнь, я подумал, ну, почему, собственно, не пойти и не послушать? И идея действительно хорошие, да, ну, действительно, у Подмосковья нет гимна. Хотя, конечно, есть великая песня, которая, ну, сплошь и Подмосковья. Она называется «Подмосковные вечера». Да, ну, уж куда уж лучше перекрыть эту песню практически невозможно.
Ну, Матвеевна гимн должен быть более ритмичный.
Но должна быть, да. Все-таки гимн есть гимн. Да, гимн. И я, кстати, скажу, вот я изучал этот вопрос, так сказать, как вообще композиторы участвовали или не участвовали. И, оказывается, еще как участвовали. Знаете ли вы, что, например, гимн Германии, который, к сожалению, звучит сейчас очень угрожающе, «Deutschland, Deutschland, überalles», да, но написал это никто иной, как Иосиф Гайден, тот самый великий Гайден, который Гайден, Моцарт и Бетховен, величайший композитор, так сказать, всех времен. А, скажем, один из гимнов Англии, там их несколько, да, написал Георг Фридрих Гендель, который долгое время жил в Англии, ему заказал король написать гимн. Так что ничего позорного написать гимн
нет. И войти в историю. Да, он как Михалков с текстом.
Вот вы вспомнили это имя, из этого нельзя. И там был Николай Николаевич Добронравов, и он сказал очень смешную историю, которую я с его разрешения здесь повторю. Он говорит, когда вот, ну, Советский Союз рухнул, то как бы решили делать новый гимн. И, значит, и они с Александром Николаевной решили, ну что, а почему бы не написать, попробовать написать какую-то красивую песню о России? Значит, и ему кто-то позвонил и сказал, Коля, ты, конечно, можешь писать, но автором все равно будет Михалков.
То есть даже если музыка будет Пахмутовой, то автором это будет другая пара творческая.
Ну, в общем, да. Ну, я вам скажу так, что я, честно говоря, сам гимн писать не собираюсь, и не мое это дело, но принять участие, скажем, в отборе, да, потому что, ну, понимаете, хочется, чтобы гимн был. Ну, я очень люблю Подмосковье, мы все любим, да, мы здесь живем, и у меня есть дача, и у меня есть масса друзей есть дача, я езжу туда-сюда, и какие-то города я даже очень хорошо знаю подмосковные. А между прочим, Подмосковье, если кто не знает из наших нынешних слушателей и зрителей, это гигантская страна, это 7 миллионов человек, это как бы там Бельгия там отдыхает, в смысле там Голландия отдыхает, понимаете?
Подмосковье.
Да, Подмосковье, это огромная-огромная страна, понимаете, с огромным количеством городов, там, инфраструктур, там, чего такого нету, да. Поэтому, ну, так сказать, я с удовольствием принял это приглашение.
То есть там вариантов три. Либо это будет какая-то старая песня в качестве гимна использоваться, либо будет написано кем-то из вас новое, либо творчество кого угодно, то, что вы отберете.
Но они предложили такую многоступенчатую конкурсную систему, что, скажем, ну, на первом этапе смотрят какие-то специалисты, чтобы весь мусор откинуть, да, потому что, конечно, огромное количество графоманов начнет писать. А графоманов, я знаю, что это такое, мы все знаем. Графоманы пишут очень таким красивым почерком, еще так переплетаются.
Этими нотами. Разрисовывают
ноты. И ноты разрисовывают. И я сам с этим имел миллион раз дел, и любой человек моей профессии, потому что тебя ловит на концерте такой вот человек, говорит, у меня вышла книжка, посмотрите мои стихи, это гениально. Или там вот моя песня, помогите ее исполнить. Таких всегда много людей. Но, значит, здесь, конечно, должна быть в высшей степени профессиональная вещь, да. Здесь любитель такого написать не может. Все равно, как любитель не может прыгнуть на 2 метра или играть там в сборной Бразилии. Это все профессионалы. Это люди высоко обученные, образованные и так далее. Вот. Может быть, Александра Николаевна напишет с Николаем Николаевичем. Они так сказали, что, ну, попробуем, да.
Но действительно... Вот тоже светит незнакомая звезда. Чем не гимн Подмосковья? Выходишь с веранды, ночь, звезд.
Нет, ну, понимаете, все-таки... я согласен с тем, и я об этом говорил, губернатор, да. Кстати, губернатор, я его впервые в жизни видел, и я мало в этом как бы вращаюсь в таких кругах, он произвел на меня очень...
Они вообще к нему хорошо относятся, они за него очень хорошо голосуют в этом Подмосковье.
Он приятный человек, он очень такой современный, молодой, быстро на все реагирует.
Нет, ты не хочешь лучше совсем.
Да-да-да, и в общем, как-то он мне понравился. И он сказал, понимаете, ну, конечно, подмосковные все. Есть еще песня, кстати, может быть, кто помнит. Когда иду я под Москвою, где пахнет мятою трава. Да, есть хорошая песня
под Москвой. Нужен больше, конечно,
да. Но все-таки в песне о Подмосковье, да. Конечно, должны быть какие-то все-таки реалии Подмосковья. Что это не была бы песня, ну, которая могла бы стать также точно песней Рязани, или Кубани, или Казани. Да. Да? Все-таки должна быть песня, в которой, ну, какие-то, ну, два слова фигурируют, там, намекающие, что это песня из Подмосковья. Правда?
Хорошо, Матвей, давайте я вас тогда ненадолго переведу из разряда ведущих в разряд гостей. И тоже спрошу, как вы относитесь к тому, что вот регион должен ли, вообще-то регион, обрести свой гимн. Вот я помню по своему детству, до сих пор помню песню, я вот родилась и жила несколько лет в Воркуте в детстве, «Моя Воркута светлая и горда». И она по телевизору звучала, и до сих пор она у меня в ушах звучит, я ее запомнила на всю жизнь.
В этом нет ничего плохого, и ничего советского и кондового, потому что, в принципе, точно такие же гимны имеют и Париж, и Лондон, и Нью-Йорк, и так далее.
Ну, что скажет Матвей об этой идее?
Ну да, я надеюсь, что во второй части передачи я еще смогу сказать несколько слов по поводу того, что мы услышали по цветаевской музыке, потому что там мне есть что сказать. А по поводу этого я хочу сказать, что здесь вашего гостя не подводит вкус, потому что есть композиторы, которые пишут гимны для всего. То есть можно гимн доярок, там, ну вы знаете, там гимн чертежников и так далее.
Я тебя перебью, ты знаешь, в газете я читал объявление, своими глазами написано: пишу гимны для любых организаций.
Совершенно верно, вот это вот. И, кстати, Саша, я тебе хочу сказать, что этот человек неплохо живет.
Я уверен.
Потому что каждая контора, там, например, гимн Деза номер 3428 бис. Понимаешь, там, когда мы чистим трубы, ну и так далее. В общем-то, и снег гребем лопатой. Ну, то есть, это я давал. В общем, честно говоря, скажу тебе. Алло.
Да, слышим.
А, вы тут, видите как?
Да мы тут и видим, мы видим вас прекрасно.
Нет, нет, я о другом. Такая пауза вдруг, когда я сказал, что это я давал объявление. Я этим промышляю. А что касается гимна Подмосковья, то это действительно гигантский регион. И дай бог Саше, либо Пахмутову и Добронраву написать что-то такое, что поется само, что логично, что ложится на сердце, что имеет такую русскую песенную традицию, мелодическую, да, потому что сейчас немножко музыка ушла, так сказать, в другую сторону, в сторону такой отчаянной ритмизации, поиска форм и так далее. Действительно, регион, где живет 7 миллионов человек, должен иметь свой гимн. Ну, а удастся или нет, во всяком случае, это очень хорошая творческая задача.
То есть эта идея вам нравится?
Нет, абсолютно.
Хорошо.
Ну, другое дело, что, понимаете, действительно, вот такая песня, вот Матвей абсолютно прав, что она должна родиться. Да? Ее нельзя сконструировать, придумать. Да? Вы можете написать там, не знаю, вот такая-то ГЭС, там, или да, такая-то речка, вот такая-то подробность. Да? Ничего не будет. Она должна быть органичной. Да? Ее должно хотеться петь. Да? Ну, гимном города Нью-Йорка, ну, неофициально, конечно, есть песня «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Да? Но эта песня, она была не написана как гимн, но она стала таким неофициальным гимном Нью-Йорк. И она действительно, ее хочется петь. If you can make it here, you'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. И все в Нью-Йорке это знают. Ну, вот так должна родиться песня о Подмосковье.
Нью-Йорку повезло просто, что так совпало.
Ну да, это просто.
Что родилась песня, и он ее присвоил себе.
Может, что касательно русской песни, слышите меня?
Да.
Есть критерий потрясающий.
Да.
Значит, если песня, а мы знаем, что все песни, которые были написаны мастерами 30-х, 40-х, 50-х годов, эти песни поются за столом. То есть можно спеть компании, понимаете, да?
Да.
Вот
да.
Это марш ли это, вальс ли это, столь свойственный, так сказать, русской мелодической культуре, это... Можно спеть за столом. Поэтому прав абсолютно Саша, когда он говорит, что эту песню сконструировать нельзя. Ее нельзя сконструировать как по стихам, так и самое главное по музыке. Это, да. это она должна вылиться из
Абсолютно
тебя.
Прав. Да, я согласен. И действительно, вот как бы традиция застольных песен, она вообще как бы утрачена, да. Но много ли мы поем сейчас песен, наверное, Децла, ну я говорю там, или какого-нибудь там
ни
группы
одной,
Каста,
ни,
да,
ни
вы
одной.
Поете за столом, да их невозможно
Нет, как,
петь.
Как пели советские.
Да, вот как пели там последний такой человек, который писал песни для застолья, это, наверное, Юрий Антонов. Да, вот его песни еще как-то можно петь за столом. Все остальные, они, увы, ну, невозможно.
Это странно, это то, что называется душевное. Вот то, да. что вот этот губернатор говорит, что душевное.
Да.
И при этом я читала жалобы ваших коллег, что вот такая песня, как была вот в застольные годы, да. она не востребована сейчас. Ну, вот да. они жалуются, что не формат, вот говорят, не нужно
да.
им
ну,
такое.
Это тут еще другая, понимаете, ведь ну, наши медиа, да, вот мы сейчас находимся тоже, это медиа, СМИ, скажем так, да, но наши медиа, те, которые передают музыку, ну, все-таки мы находимся на станции политической музыки, больше, да? А те, которые передают музыку, значит, когда им приносят такую песню, ну, скажем так, в нормальном, в привычном нам духе, в которых мы выросли, да, там песни Утесова или Шульженко или Бернеса или Кобзона или там, не знаю, кого-то, они говорят, нет, это сейчас никому не нужно. Это не формат для нашей радиостанции, а такой радиостанции уже не осталось. Понимаете, недавно была какая-то радиостанция, которая называлась, ну, типа там «Советская песня» или что-то такое, и она тоже закрылась. Все, все исчезло, и остались только вот передающие такую или техномузыку, или попсу, или рок-музыку, или шансон, но нормальных песен просто нет, увы.
О, Боже, какой мужчина.
Да,
вот
да,
это
о,
все, что вот это
вот
все,
это,
что...
это поют наши дети.
Ну,
увы,
Матвей нас вернул все-таки к Цветаевскому циклу, да. и вы представляете новую следующую песню.
Да. Ну, вот сейчас будет... Там у меня будет участвовать две певицы. Я, кстати, должен сказать, что это будет оформлено как такой... Ну, в общем, вот две души Цветаева, если хотите, да, ну, скажем, там, светлая и черная ее там части, или там мужская и женская такая тоже, может быть, она, в общем, была мужчиной в каком-то смысле, ну, понимаете, да, как поэт, она ненавидела, когда ее называли поэтесса, она сказала, я поэт, вот, и будет две женщины петь это, две певицы, две солистки, две заслуженных артистки, между прочим, очень хорошие певицы, кстати говоря, обе меццо-сопрано, и вот сейчас мы услышим голос другой певицы. Это была Александра, а это сейчас будет Елена Свечникова. Очень хорошая певица, она много-много спела ролей в этом театре и в других театрах. И вот она сейчас поет мою такую песню. Опять же, это черновая запись, предупреждаю. Ни в коем случае не считайте, что это какая-то хорошая запись. Это просто запись.
Хорошая завтра приходите слушать.
Да. Приходите живьем это услышать.
Да,
да, да. да. И... Там это, надеюсь, будет красиво. А сейчас вы просто услышите такой репетиционный кусочек песни, которая называется «Настанет день». Это тоже грустная песня, что «Настанет грустный день». Но давайте послушаем.
Послушаем.
Музыка там как раз такая оптимистическая.
Очень
да,
красиво.
Вроде бы да.
Матвей, вам слово.
Не только красиво. Позвольте мне сказать очень важную вещь, которую я вот спасибо тебе, Лена Рыковцева, за то, что есть возможность сказать такой небольшой монолог по поводу тех вещей, которые, ну, нам как бы не свойственны и так далее. Дело в том, что Журбин, он вот этими вот своими экспериментами, можно так сказать, он, конечно, не формат, это понятно, но тем не менее он продолжает такую весьма важную филармоническую линию в нашей отечественной культуре, примеры которой мы знаем. Ну, например, Никита Владимирович Богословский, который написал музыку к «Балаганчику» и «Незнакомке», я, будучи студентом, принимал участие. Есть выдающийся, более высокий такой пример, например, Свиридов, который написал «Сюиту» по стихам Ганопольского, Маяковского. Вот, понимаете, это так... Вот мы с вами знаем. Тут я просто хотел сказать о роли такой музыки в нашей жизни. То есть берется поэзия, которая как свернутая пружина. И поскольку эта поэзия наполнена необычайной энергетикой, то она инспирирует некий музыкальный слой, который, ну, не совсем в российской традиции. Он довольно штучный. Но, тем не менее, вот мы знаем сейчас во всех телевизионных пакетах, есть такие каналы, как Arte, это такой немецко-французский канал, который показывает всякую музыку такую необычную. Канал Music, и есть вот канал Mezzo, который, ну, практически
замечательный везде. Канал, замечательный.
И что мы там видим? Мы видим, что есть слой музыки, не классическая опера, там Садко или там балет какой-то и так далее. Это такое современное музыкальное осмысление поэзии. И вот для меня очень ценно то, что делает Саша, потому что он один из немногих, то есть и другие, но он композитор высокого класса, и он понимает, я не случайно вспомнил Орфея Евредика, это было вполне логично, что он написал практически первую рок-оперу России, ну, советскую тогда. Он продолжает вот эту линию, очень непопулярную, никому не нужную, нужную только эстетам, которые понимают, что поэзия и музыка, они инспирированы вот этим удивительным каким-то дождем гениальности, которая сходит на человека. Как сказал Макаревич, он сказал, что замечательную фразу когда-то, он сказал, что он не более проводник, чем проводник тех рифм и смыслов, которые падают на него и которые рождаются стихами. Поэтому это, понимаете, это не просто тетенька, вот как мы сейчас слушали, странную мелодию поет, которую можно было бы и не петь. Это целая культура участником, активным участником, который является композитор Журбин. И это очень ценно, потому что есть люди, которые... Вот приходите, вы еще напомните, куда приходите, да, вы посмотрите в условиях концертного зала, когда сидит живой оркестр, когда контрабас берет ноту, и вот это низкое гудение распространяется по всему маленькому залу или большому, когда ты слышишь скрип смычка о струну, и когда перед тобой стоит реальная певица, которая это поет, и плюс свет, плюс то, появляется вот эта вот удивительная такая, понимаете, музыкальная драматургия, которая абсолютно самоценна по себе и которой сейчас никто не занимается. И за это я люблю Сашу, за то, что он среди того, что делает. Он мог бы абсолютно спокойно это не делать и прекрасно себя чувствует, но в этом, видимо, есть потребность его души. Это большое очень дело. Матвей. С точки зрения, Лена, ты должна понять, в данном случае я не хвалю просто Журбина как талантливого человека.
Да вот, Матвей,
я говорю о дефиците, послушайте да. меня. Это серьезно, это шире просто композитора Журбина. И, может быть, ты пару слов, Саш, по этому поводу скажешь. Yeah. О дефиците некоторых форм, которые просто в нашей отечественной культуре не существуют.
Матвей, я тебе, во-первых, очень благодарен за такие хорошие слова и обо мне, и ты абсолютно прав. Да, действительно, вот я это делаю, потому что, во-первых, я без этого не могу. Да, это вот я считаю то, что я должен сделать, и если я обладаю каким-то даром, то есть такое замечательное выражение, что дар – это поручение. Вот поручение. Тебе, вот если Бог дал какой-то тебе дар, Он тебе поручил этот дар правильно использовать. И я всю свою жизнь, а мне уже немало лет, я этим занимаюсь, и если посмотреть список моих сочинений, то я все время стараюсь что-то создать, вот такое, чтобы это доставила радость именно тем людям, о которых ты говорил, которых ты назвал там эстетами или, может быть, даже снобами, и, может быть, даже какими-то еще ругательными словами. Но эти люди – это цвет нации, да? Это лучшие люди, которые живут, назовем это словом, интеллигенция. Да? Такое слово все еще существует. И все еще эти люди, они есть, я надеюсь, они никуда не денутся, несмотря на любые сложности, цензуры, запреты, а все равно будут эти люди, и я смею себя причислить к ним. Действительно, музыка, понимаешь, если говорить о литературе, скажем, или о кино, это вещи более простые, да, они более доступные, да, и если мы посмотрим какой-нибудь там фильм, в котором будут какие-нибудь там неожиданные, запретные даже темы или повороты, да, это будет всем понятно, и все будут бежать, смотреть. Если в музыке я скажу, что я использовал, там, я не знаю, уменьшенный кварц секстаккорд, это никого совершенно не заволнует, потому что это какие-то наши мелкие композиторские внутрицеховые вещи, которые, в общем, конечно, никому не интересны. Но я всегда стараюсь сделать так, чтобы мое произведение было интересно вот именно этому слою, довольно тонкому слою, к сожалению, такому, я бы сказал, истончившемуся слою в России на сегодняшний день. Но он все равно есть. Это мои друзья по Фейсбуку, кстати говоря, это крайне важная сейчас часть нашей жизни, да, что вот я что-нибудь поставлю, какую-нибудь свою музыку, да, и получу там свои 200 лайков, да. А это же здорово, значит, 200 человек, за ними стоят еще 2000 человек, которые это, возможно, послушают. И вот ради этого я живу. И спасибо тебе, Матвей, за хорошие слова.
Виктор из Москвы, здравствуйте. Возвращайте нас вот к вопросу, который мы задаем. Участвуйте в конкурсе на создание гимна Подмосковья. Виктор, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, здрасте, добрый вечер. Ну, во-первых, вот я хочу предложить тему для гимна, для Подмосковья, для проработки. Так сказать, что вот, дескать, все мы здесь дети России, кто не влез в Москву, тот в Подмосковье остался.
Вы знаете, я прошу прощения, я вас на секунду перебью, а может быть и наоборот, знаете, вот некоторые жители Москвы счастливы попасть куда-нибудь там на Рублевку, но не могут, увы, там живет как бы самый элитный слой, это именно Подмосковье.
Ну, может быть, можно и эту тему проработать, тоже, наверное, интересно. Вот. А немного серьезный вопрос вот к Александру Борисовичу. Вот как вы считаете, все-таки в музыке, так сказать, вот ритм, мелодия, гармония, это останется как бы основой, или это все-таки, как вы считаете, это отомрет, ну вот как полотна классических мастеров? Или это все-таки основа жизни музыки?
Спасибо. Вы знаете, это очень хороший вопрос и правильный вопрос, и я считаю, что никуда это не отомрет. И действительно, эти три кита, о которых нас говорили нам в детстве, то есть действительно есть мелодия, есть гармония, есть ритм. Но параллельно с этим есть как бы параллельная реальность. Есть так называемая авангардная музыка, в которой нет ни мелодии, ни ритма, и ни гармонии. Там есть какие-то такие тембровые ухищрения, там часто звучит какое-нибудь постукивание, позвякивание, расшаркивание, не знаю, что угодно, на музыку совсем не похоже. Если вы придете на концерт авангардной музыки где-нибудь, в Москве иногда такие концерты бывают, вы будете потрясены, что там играют и, ну, как бы, вот что эти композиторы пишут. Но я считаю, что это нормально, искусство должно развиваться, какие-то должны быть авангардные, всегда были авангардные вещи, из которых, в конце концов, рождались какие-то и нормальные вещи, условно говоря.
Музыка и гармония.
Да, вот именно. Понимаете, какой-нибудь там Пикассо или Брак, или Клей, или там Матисс в свое время были варварами, их запрещали, их не пускали. Оказалось, что они сейчас на сегодняшний день любимые художники. Может быть, так будет и с современными авангардными композиторами. Но я лично для себя формулирую так. Я остаюсь традиционалистом. Я остаюсь композитором, который пишет музыку для души и для всех.
Если у вас вот в завтрашнем представлении музыка именно для души, вот то, что вы бы обозначили для души.
Ну, как вы думаете, если там есть даже песня, которая называется «Час души». «Час души» на стихи Цветаевой. Мы, к сожалению, не можем ее послушать, но там, конечно, все для души. Понимаете, поскольку Цветаева была человеком величайшей души, величайшего сердца. Знаете, я недавно перечитывал Бродского, ну, там какие-то его литературные вещи, воспоминания о нем, и вдруг там в каком-то месте какая-то женщина его спрашивает: вот скажите, а кого вы считаете самым главным поэтом вот в последнее время? Он говорит: конечно, это Марина Цветаева. Она говорит: ну как же, а вы говорили Рильке, там, Оден, Пастернак, он говорит, самый главный поэт 20 века, сказал он твердо, это Марина Цветаева. Так что вот.
Ну, а вот все-таки для души завтра что? Вот из всех, вот выберите самую душевную песню, и мы ее сейчас услышим.
Ну, давайте. Действительно, там есть такая песня, она, можно сказать, даже в каком-то смысле шлягерная песня.
Вот, хотя... я на это и намекаю.
Да, я понимаю. Значит, нет, там на самом деле будет не так много такой шлягерной музыки. Mm-hmm. Это довольно серьезное произведение. Я бы даже подчеркнул, трагическое произведение. Если вы завтра придете на это, то настройтесь, ну, на серьезный лад. Потому что и жизнь Цветаева, и ее стихи, это, конечно, очень серьезная вещь. Но вот одна песня там будет, она называется «У меня в Москве купола горят». Угу. Это такая, можно сказать...
Кстати, о Москве.
Да, о Москве, но маленькая история внутри. Эти стихи обращены к Блоку. Блок жил в Петербурге, Цветаева жила в Москве. Она хотела к нему поехать, она его очень любила. Ну, не как мужчина, а просто как поэта и замечательного человека. Она к нему хотела поехать, но никак не получалось. И она написала вот эти стихи, что вот ты там у себя над рекой Невой, а я у себя над рекой Москвой. И вот давайте эту песню послушаем в исполнении Жанны Рождественской. Давайте. Поехали.
У меня в Москве купола горят, у меня в Москве колокола звонят, и гробницы в ряд у меня стоят, в них царицы спят и цари. И не знаешь ты, что с зарей в Кремле легче дышится, чем на всей земле. И не знаешь ты, что зарей в Кремле, я молюсь тебе до зари. Но моя река да с твоей рекой, но моя рука да с твоей рукой не сойдутся. Проходишь ты над своей Невой, а то пору как над рекой Москвой. Я стою с опущенной головой и слепаются фонари. Всю бессонницей я тебя люблю, все бессонницей.
Не отвертится, не пойдет народ. Матвей, пожалуйста, мы передаем вам слово в Киев.
Не, ну, я хочу сказать, что, во-первых, я успокоен тем, что водка долго хранится. Еще раз, вы не собьете меня с этой магистральной мысли. Почему я говорю о том, что долго водка хранится, горилка с перцем,
коньяк. Я уже начинаю думать, что вы намекаете на Журбина, вот на его персону.
Я намекаю на Журбина. Да, я намекаю теперь, на то, что после того, как ты выпьешь или не выпьешь, в любом случае, после того, как тебе хорошо становится, музыка начинает заползать в тебя. Музыка, вдруг выясняется, что музыка является вот такой составной частью твоей души, твоей жизни. И здесь, конечно, очень важно помнить, что есть мастера, которые этим занимаются. Я не могу, понимаете, просто говорить там о музыке в теоретическом каком-то смысле или в практическом, потому что есть конкретный Журбин, который написал массу всего. А дело в том, что Журбин – это вообще такой странный персонаж, который все время открывает для нас какие-то горизонты. Кроме того, что Саша верен вот такой своей музыкально-драматической стезе, которую он культивирует и осваивает. Кроме этого, он сделал еще одну вещь, которая для меня была открытием. Ну, известно или там неизвестно. Если неизвестно, то я объясняю, что так сложилось, что Саша жил в Соединенных Штатах Америки. И как музыкант Он пытался понять, что такое мюзикл американский. И на одной из радиостанций государственных он сделал целый цикл передач про американский мюзикл. Оказывается, они разные. Оказывается, это целая культура. Оказывается, это культура, которая живет вместе с американцами, вплетаясь в их жизнь. И вот как воистину, с одной стороны, американцы творят вот музыку и кино, а с другой стороны, кино творит Америку. И вот такой вот удивительный сплав Журбина, как человека абсолютно русского и продвигающего русскую культуру, потому что вот, Лена, ты слушала его музыку, это абсолютно русская музыка, в ней ничего американского нет. А с другой стороны, человек, который бесконечно ищет новые формы. И для меня очень приятно, что можно пойти в этот зал и увидеть эти произведения. Да, можно не ходить, можно дома посмотреть кино, сериал какой-то. Но дело в том, что можно пойти и услышать живой оркестр, и услышать певицу, которая поет по-настоящему, не под фонограмму, не под фанеру, и выйти с большим удовольствием, и как будто став на катурный. Собственно, театр – это катурный. Почему вот мы знаем в Японии и в Китае вот эта вот культура стоять на вот этих вот катурнах, да, и это было в Древней Греции. Потому что музыка приподнимает, драматургия приподнимает, стихи Цветаевой приподнимают над бытом, над тем, что тебе наступили на ногу, что там метро станет, ну, не знаю, там, неважно, метро, вода, что-то такое, что где-то идет война, что и так далее. Вот ты вдруг оказываешь, вот твоя душа вдруг подпадает в унисон с какими-то высшими какими-то материями. И вот есть проводники этого дела, и вот это в том числе Саша Журбин, он тут не последний. Поэтому вот для меня лично очень важны эти сложные произведения, которые пишет Саша. Вот этот неформат.
Да.
Знаете как?
Знаю.
Говорят, что, я не помню, у кого я прочитал замечательную фразу, что истинная гениальность любого произведения заключается в его отличии от идеального. Понимаете?
Понятно.
То есть, другими словами, вот как рисует художник как-то натурщика, но он его рисует как-то, или портрет человека. Вот почему мы отличаем там Микеланджело. Он по-своему рисовал. Гениальность в отличие от идеального.
Да.
И вот у Саши это есть.
Да.
Спасибо.
Для меня... Спасибо, Матвей. Дорогие. Александр нам звонит. Александр из Москвы, ваш тезка. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер. Это я в эфире, да?
Да.
У меня вопрос, так как времени мало. Александр Борисович, заодно Михаил Юрьевич здесь.
Матвей Юрьевич.
Да, это вот как раз сравнить. Вы знаете, вот сказал Александр Борисович, что он перестал писать песни. А перестал ведь не просто так, а потому что в России перестали петь.
Угу.
Вот сравнение между Украиной, Майданом, на котором было много там и романтики, и идеализма, но все-таки это дало свои плоды. И вот этот, я помню, миллион человек пели гимн Украины, «Священно мерла Украина». И это, конечно, звучало. А у нас, ну и там вообще говоря, потому что в любом ресторане, в любом кафе, после нескольких рюмок все начинают петь. Украина поющая страна. Что-то в ней сохранилось то, что исчезло у нас. И мне вот кажется, вот это меня тревожит две вещи. Что люди перестали петь, когда собираются вместе, за столом, просто застольные песни. И, во-вторых, перестали здороваться с друг другом и улыбаться друг другу при встрече.
Вы с этим согласны?
Увы, я вынужден согласиться, что действительно, особенно насчет второго, что в России как-то не принято... Вот я считаю, что надо... Я здороваюсь с каждым.
Есть,
я улыбаюсь каждому. Да, вот всегда это нормально совершенно. Если ты живешь в одном доме, или ты едешь в одном, не знаю, трамвае, или едешь на одном корабле, у меня часто так бывает. Я всем говорю здрасте. Да, но это нормально. И вообще это принято в цивилизованном мире. Наши мрачные люди проходят мимо и не здороваются, хотя они прекрасно знают, кто я такой. Это неправильно. Что касается пения, я думаю, что на самом деле меняются такие формы бытования песни, есть такое понятие, да? Это происходит во всем мире. Да, вот сейчас застольных песен когда нету и в Америке, и в Германии, и в Англии, и где хотите. Мало поют за столом, а в России поют, но в основном люди более старшего возраста, которые помнят те замечательные песни. Но мы к этому, я думаю, еще придем.
Ну, мы должны заканчивать. Если одним... Вот 5 секунд успели сказать о творческих планах? За 5 секунд.
Ну, творческие планы у меня очень обширные.
А за 5 секунд сможете?
За 5 секунд уже говорю. Значит,
говорите.
Просто у меня на будущий год у меня будет большой фестиваль, где будет исполнено много моих новых произведений, в том числе и оперных. И
а новая опера мюзикл. Будет?
Новая опера будет называться «Мелкий бес». Это очень подходит для России. Да, «Мелкий бес».
Завершаем на этом программу «Лицом к событию». Вот оно было событие.
Спасибо.